Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем изучать книги Ветхого Завета, и сегодня у нас книга пророка Исаии. Мы начинаем второй большой раздел этой книги. Он с 40 по 66 главу длится, ну, собственно, до конца книги. И помогать мне изучать столь сложное чтение, как всегда, будет преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Добрались почти до середины книги,
да.
Ну, по крайней мере, если по логике идти, не по количеству глав, а по логике.
Да. Итак, давайте еще раз посмотрим на эту книгу с высоты птичьего полета, да, чтобы увидеть, где мы находимся. Мы с вами в самом начале нашего такого курса по Исаии говорили, что эта книга, она делится на две большие части. С 1 по 39 главу и 40 по 66.
И вот первую часть мы как раз в прошлый раз закончили.
Да. И такой водоразделом между этими двумя частями является писание, так сказать, пророчества пророка Исаии о том, что Израиль будет введен в плен. Там с царем Иезекией, который показал свои сокровища, Исаия говорит: ах, вот все это сокровище.
Все, что показал,
значит, Вавилон все это заберет. Вот. Вот. И это есть действительно такая черта, разделяющая две эти части. И вот смотрите, вот сразу хочу здесь как бы обозначить принципиальную разницу между этими двумя частями, чтобы понять вообще построение, так сказать, да, этой книги, которая очень разумная, очень такое продуманная. Вот мы первую часть прочитали. Что же есть основная тема этой первой части? Я вам скажу. Тема первой части – это тема суда над Израилем, над нечестивыми народами, там, над человечеством. Вот тема суда. Да, над элитой, там, вот это вот все тема суда. И, знаете, такая тема надежды, ну, такой далекой, очень далекой, потому что Исаия говорит, что это поколение меня не увидит, не услышит, ничего не поймет, и дерево будет срублено, но есть очень далекая надежда, что от этого пня обгоревшего будет отросток.
Да? Все будет хорошо, но как-нибудь потом.
Когда-нибудь, да. Весьма потом, и дальше у него такие вот мистические видения грядущего мира, грядущей гармонии, удивительные такие вот главы, помните, мы читали,
да.
Касающиеся вот мессианского времени, когда все человечество обретет гармонию и вернется к Богу, и придет в Иерусалим поклониться Ему. Понимаете, вот, это вот тема первой части. То есть там доминирует тема суда, грозное пророчество, ну и такой проблеск надежды мессианской. Так вот, вторая часть в этом отношении, она поразительная, потому что... Да, еще один момент, слушайте, вот и забыл сказать про первую часть. Значит, мы сказали, это тема суда, это тема надежды. И вот особенность Исаии состоит в том, что сквозь исторические обстоятельства говорится нечто большее. Вот есть контекст Исаии, вот он там Египет, скажем, нападает Ассирия, он пытается там кого-то чего-то удержать, и внутри вот этих вот обстоятельств жизни, о которых говорит Исаия, и понятный его современник, вот, понимаете, проявляется пророчество о чем-то далеком, о чем-то большем, которое распознали только уже поколения, жившие много столетий спустя, которые поняли, что это что-то такое, которое говорится, конечно, о Христе, о Мессии. Если мы берем вторую часть, она, конечно, удивительная, потому что она говорит о том, что вот это время, о котором пророчествовал Исаия, оно исполнилось. Вы понимаете? То есть он не говорит, что вот покайтесь, и как там оно будет когда-то, да? А он говорит, уже это время приходит, поэтому народ Божий надо утешать.
То есть не про что-то далекое, а
про
уже
что-то очень близкое.
Уже вот и прямо здесь
вся
и сейчас.
Вот это, весь этот раздел 40, с 39 главы по 66 главу, он пронизан радостью и возвещает освобождение и спасение. Вот. И именно в этом разделе впервые, вот знаете, там встречается термин «евангелие», вот это же в греческом переводе Исаии, в Септуагинте, вот мы впервые встречаем этот термин «евангелие», то есть «благовестие». О чем? Да, есть исторический контекст этих глав. Вот как у первой части есть исторический контекст, это время Исаии, это борьба там между Ассирией и Египтом, вот это все. Точно так же есть исторический контекст и у второй главы. Исторический контекст второй главы – это плен и возвращение из плена. События, связанные с воцарением, с концом Вавилонской империи, когда пришел персидский царь Кир и все это разгромил, и создал Великую Персидскую империю, и потом через год, это 539 год, то есть спустя год после своей победы над Вавилоном, он издал указ, разрешающий евреям вернуться. Так вот, книга, вот эта вторая половина книги Исаии, она видит все, описывает все эти события, как, которые вот сейчас уже должны произойти. И она говорит о том, что пришло, вот пришел Кир, сейчас он сметет, он еще его не смел, но он сейчас сметет этот Вавилон, и вы, и теперь Израиль должен будет вернуться на свою родину. Давайте я просто прочитаю, это может показаться удивительным, но вот давайте я просто прочитаю несколько строк вот из этой второй части.
Угу.
Допустим, 44 глава. Давайте вот откроем. Я напомню, мы читаем Исаию в переводе РБО, очень хороший вот перевод, так сказать, на современный русский язык, очень удачный. И вот давайте просто прочитаем, это 44 глава, ну, допустим, 26 стих, да?
Угу.
Вот, например, он говорит, то есть, «Я говорю об Иерусалиме, он вновь заселен будет». То есть что подразумевается? Что Иерусалим был обезлюдил,
разрушен,
но он будет вновь заселен.
Но снова туда придут люди.
«И о городах Иудеи будут они отстроены. Восстановлю я руины эти». То есть города Иудеи в руинах, они будут восстановлены. Дальше. «Бездни, я говорю, пересохни, осушу я потоки твои». То есть есть какая-то враждебная бездна, которая теперь высохнет. «И о Кире, я говорю, это пастырь, посланный мною, и он выполнит мою волю, и Иерусалиму скажет, ты будешь отстроен, а храму ты вновь возведен будешь». То есть текст предполагает, что храм разрушен, и Иерусалим разрушен, и пришел Кир, приходит, он еще не победил. Вот изнутри этого текста видно, что он еще не победил.
Угу.
Но текст говорит, что он победит непременно. И вот для Израиля пришло время возвращения, время великой надежды. И он выполнит этот Кир мою волю, говорит Бог, что он скажет Иерусалиму, ты будешь отстроен, храму ты вновь будешь возведен. И, например, даже сразу дальше посмотреть начало 45 главы. «Так говорит Господь своему помазаннику Киру. Я держу его за руку, подчиняю ему народы, с царей облачение срываю, распахиваю перед ним все двери, и ворота не остановят его. Ну и дальше. Я сам пойду перед тобой, горы превращу в равнину, разобью бронзовые двери, засовы железные сломаю. И, освобожу свой народ, короче, Израиля». Да. «Я привел его как избавителя, все дороги я выровняю перед ним, он отстроит мой город, освободит моих изгнанников, без всякого выкупа, без всякой платы». Ну и так далее. Там. Вот дальше там, в общем, эта тема развивается многократно. Понимаете? Вот о чем идет речь во второй главе. Во второй главе говорится об историческом событии, великом историческом событии в истории Древнего Израиля. Это когда они были уведены в плен, и пророчество Исаии исполнилось, но потом время этого плена закончилось. И пришел Кир, разгромил Вавилонию, и случилось величайшее чудо, потому что они получили возможность вернуться на свою землю, и они это сделали. И вот эта книга, вот эта вторая половина, она посвящена этим событиям. Конечно, сразу возникает какой вопрос. Ну, как-то вот оно немножко странно, потому что Исаия обращался к своим современникам, да? Правильно?
Угу.
Но Исаия жил за 150 лет до этих событий.
Ну, откуда вообще мог знать?
Не, ну тут есть такой момент, что он пророк, угу, конечно. Угу. Тут Господь ему открыл, тут как бы вопроса нет.
Ну да, мы понимаем.
Но дело в том, что он всегда пророк, он угу. обращается к современникам. Пусть даже на каком-то туманном, непонятном языке, но они все равно могут понять вообще, о чем это речь. А здесь речь идет об очень конкретных вещах, которые связаны с именем персидского царя Кира.
Которого еще нет.
Которого, угу. да просто, это имя ничего не скажет современникам угу. Исаии. И вообще вся вот эта ситуация. И, конечно же, тут вероятнее всего, просто мы должны спокойно воспринимать абсолютно эту ситуацию, просто вторая часть вот этой книги пророка Исаии, она просто написана в Вавилоне. Она написана в Вавилоне незадолго до вот этого освобождения и до победы Кира. То есть какой-то пророк, который продолжатель Исаии. Вы поймите, что в книге Исаии неоднократно упоминаются его ученики, которым он передал свои свитки, передал свое наследие. Его пророчества жили. И потом сама-то книга с историями про Исаию и так далее, она уже была составлена в послепленное, конечно, время, то есть вот она сложилась, приобрела окончательный вид, и, конечно, она в себя вобрала, помимо, как бы, собственно, речей Исаии, все, что вокруг этого, понимаете, выросло. То есть вот, и это надо спокойно воспринимать, потому что мы здесь видим некую целую антологию традиции, связанную с именем Исаии. Вот ничего тут поразительного, удивительного, никак богодухновенности этой книги вообще не отменяет ни раз. А здесь мы видим, что Исаия, он не просто была одиночная фигура, а он породил великую духовную традицию, которая расцвела во время плена. То есть люди помнили его пророчество, и здесь, когда оказались, вот люди, оказавшиеся в плену, они ими вдохновлялись, и эта традиция жила. Вот. И потом все это объединили. Все это объединили вокруг имени Исаии, что вот это все от него идет, это все вот как бы великое Божье пророчество. А? Ну, понимаете, идея, так сказать, да? Вот. Но если брать с точки зрения истории, да, конечно, вот эта вторая половина, то есть давайте еще раз, первая половина книги Исаии, она написана до плена. Она написана до... Там речи, пророчества, написанные в допленный период, и они говорят о суде, и они говорят о том, что плен неизбежен за 150 лет до этих событий. А вторая написана уже в плену, и у нее совершенно другая цель. Совершенно другая цель. Потому что есть цель первой части – это побудить к покаянию. То есть люди, одумайтесь. То цель второй части абсолютно другая. Давайте посмотрим, как она начинается. 40 глава. Открываем 40 главу. Вот, послушайте. «Утешайте же». «Утешайте мой народ, велит Бог ваш, ласково говорите с Иерусалимом, возвестите ему, что он отбыл свою повинность, что искуплена его вина, получил он от Господа двойное воздаяние за все свои грехи». Это о чем? Понимаете? То есть, что Иерусалим, была у него вина.
Он был наказан.
Он был наказан.
И пришло время.
И получил
время...
двойное воздаяние за все свои грехи.
И наконец, пришло время, наконец,
утешайте мой народ,
искупление.
Говорит Бог, ласково с ним говорите, потому что время его повинности закончилось. Вы понимаете? Вот. И эта книга, она обращена тем людям, ее риторическая цель, ее риторический смысл, конечно же, он обращен к пленникам, к тем людям, которые находятся в плену, которые раздавлены вот этими обстоятельствами. Они не верят, что они уже вернутся. Они не верят, что может что-то вообще поменяться. И эта книга, она имеет целью наполнить их новой надеждой и сказать, что все то, о чем говорил Исаия, все то, о чем говорили пророки, оно сбывается, потому что Бог велик. Бог, Он над всеми богами Бог, Он над всем миром Бог, и Его Слово верно. И вот то, что сейчас происходит, это крушение империи, и мы непременно вернемся. Вот. Понимаете, Мария? Еще одна цель, это, то есть первая цель – это утешить, ободрить. Но тут это не так просто, потому что мы внутри этой книги встречаем возражения со стороны людей, со стороны пленников. Вот давайте сейчас посмотрим. Это та же 40 глава, начало этого раздела. Вот, например, 27 стих. Это очень важные стихи. Да? Давайте, 40 глава, 27. «Зачем же ты, Иаков, говоришь? Зачем же говоришь, Израиль, что не виден Господь твой путь, что тяжба твоя забыта твоим Богом? Неужели ты не знаешь, неужели не слышал, что Господь – это вечный Бог, Творец всех концов земли, не устает, не изнемогает Он, Его мудрость непостижима. Дает Он уставшим силу, обессилевших укрепляет. Даже юноши устают, изнемогают, молодые спотыкаются и падают, а те, чья надежда Господь, обретают новые силы, как орел взмахнут крылами, и от бега не изнемогнут, и от ходьбы не устанут». Видите, что происходит? Израиль, находящийся в плену, говорит: Бог нас забыл, Бог забыл наш путь, наша тяжба, наши страдания, им забыто, Он нас оставил.
Может, все он... у нас плохо, мы в плену,
да, да,
Господь.
Да. Нет, Он есть, Он велик, мы Его чтим, но Он забыл наши проблемы. Не говорите так, потому что Господь – это вечный Бог, который верен своему слову. И вот если даже юноши, молодые люди, они устают, да, у них много силы, но они устают. Так вот те, чья надежда Господь, обретают новые силы, они сильнее этих юношей. Они не изнемогнут, а от ходьбы не устанут, потому что сам вечный Господь даст им силы. Вот. И вот это есть основной нерв этой книги – ответить на это возражение. Поэтому книга в каком-то отношении апологетическая. Она имеет целью объяснить, почему мы оказались в этом плену, почему мы терпим такие страдания, и убедить людей, что непременно мы вернемся, потому что для того, чтобы вернуться, нужна энергия, нужны очень большие силы. И в этом состоит цель этой книги.
Ну да, мы помним, что из плена вернулась только малая часть.
Ну, некоторая часть, да. И вот вы поймите, что у пророчества есть риторическая задача людей обличить, побудить к покаянию. Там. А вот здесь эта цель, конечно, она обращена к пленникам, которых нужно взбодрить и убедить, что привести им какие-то аргументы.
Что Господь их не забыл.
Что Господь их не забыл.
Все это есть промысел Божий.
И сейчас мы вот эту вторую часть будем читать. Прежде чем читать, два слова буквально скажем о том, как эта вторая часть большая, с 39 по 66 главу, построена. Там свое строение. В этой части есть три основных раздела. С 39 по 48. Это первый. Содержание этой первой части – это своего рода тяжба. Там вот метафора такая заложена. Это Бог судится со своим народом. Народ, видите, его обвиняет, что ты нас забыл, да? Ты нас забыл. А Бог дает развернутый ответ на эти обвинения. Это, знаете, такая вот интересный диалог. Вот в такой форме судебного спора Бога со своим народом пророк, так сказать, выразил вот эти свои аргументы, почему Господь их не забыл. И в этой части появляется очень важный образ. Это образ раба Господня. Сложный образ, мы о нем будем сейчас говорить. С одной стороны, это Израиль, а с другой – Израиль как раб Господень, который оказался наказан, который оказался в изгнании, который вот терпит муки и так далее. Но с другой стороны, это некая таинственная личность, которая обращена и к Израилю, и ко всему миру. Вот это мы вот увидим, это интереснейшие тексты, которые говорят, в общем, о Христе, и которые исполнились в Евангелии, сам Христос их к себе относил. Потом идет второй раздел, это с 48 по 55 главу, здесь уже говорится про особый путь вот этого раба или отрока Яхве, отрока Господа, смиренного и кроткого. Он идет особым путем, и через его служение мир обретет спасение. Мир обретет спасение. И, наконец, третья часть, с 56 по 66 главу. Это раздел, который говорит о окончательном торжестве правды и о Божьем суде, короче. То есть там торжество правды и суд над нечестивыми. Вот это третья часть. То есть, получается, вот с 39 по 66 главу, такая вот трехчастность. И вот сегодня мы начнем как раз читать этот первый раздел. Это тяжба Бога со своим народом, такой вот спор, где стоит задача утешить народ и убедить, что Бог его не забыл. Что-то мы уже начали читать. Видите, начинается с этих слов, что утешайте, утешайте мой народ, да, потому что он получил наказание вдвое, и теперь пришло время искупления. И дальше звучат всем известные слова, слова, с которых начинается наше Евангелие. Голос взывает: «Приготовьте в пустыню дороги Господа, путь прямой в степи проложите для Бога нашего. Пусть все лощины поднимутся, горы и холмы опустятся, искривленное станет гладким, а неровности станут равниною. И откроется слава Господа, и все живущие увидят ее. Вот что изрекли уста Господа». Вот так. Давайте я немножко объясню суть этих слов. Голос взывает: «В пустыне приготовьте дорогу Господу, чтобы проложить ему прямой путь. Выровняйте все искривления, засыпьте все овраги, сравняйте все холмы. Сделайте прямое шоссе». Что это такой голос в пустыне, который что-то взывает? Я сейчас объясню. Это серьезное дело. Это когда, вот знаете, приезжает государь в Российской империи, в город Екатеринбург, понимаете?
Очень быстро все старые фасады завешиваются новыми картинками,
да,
дороги перекрываются для подъезда кортежа, там, если что, вдруг любую ямку там быстренько залатать.
Да, то есть нет, царь же не сразу приезжает, приезжают люди, приезжают задолго, за год, за полгода, да?
Ну, проверяют.
И там звучит, знаете, в городской управе звучит глас вопиющего. Что такое? Что вы? Какие у вас ужасные дороги? Все срочно. Значит, мостовую вымостить, все фасады покрасить, все фасады отремонтировать, всю траву покрасить, понимаете? Все. То есть вот это вот навести полный порядок. И вот этот глас взывает к тому же, к Израилю, о том, что пришло время, когда Господь приходит. Он придет в пустыне, как исход был в пустыне, помните, это событие, отсылка к событиям исхода, как тогда через пустыню Господь вел. Вот так же Он нас ныне выведет из Вавилона в Палестину, на нашу родину, и теперь приготовьте Ему путь.
Царь, да, очень много с исходом параллельных.
Да,
мест,
конечно. И приготовьте ему путь, сравняйте ему, так сказать, это, дорожки. Поняли, да? То есть метафора конкретная, вот он вестник от Господа пришел, который говорит, что вот пришло время избавления.
Что надо срочно отстраивать Иерусалим.
Ну, еще приготовить путь в пустыне, потому что мы еще не в Иерусалиме, туда еще только пойдем.
Да.
Но царь уже близко. И, конечно, когда это говорится о конкретном поводе, о том, что это как бы некий знак Израилю, что мы скоро вернемся в Иерусалим, скоро будет новый исход. Но если мы открываем Евангелие, вот мы увидим, что снова мы видим эту особенность. Пророк говорит о конкретных обстоятельствах, но сквозь это просвечивается нечто большее.
Да.
И мы видим, что эти слова, они относятся к кому? Они относятся к Иоанну Крестителю, который, вероятно, сам Иоанн к себе вот это вот эту весть и относил, потому что глас вопиющего в пустыне, это вот это все мы знаем из Евангелия, что он есть тот, который должен пришел перед Христом для того, чтобы приготовить путь Господу, понимаете, приготовить свой народ, привести его к покаянию, чтобы он воспринял учение Спасителя, понимаете, вот, вот так. Так, то есть очень важное место, которое говорит, что время пришествия Господа пришло. Вот. И дальше идут просто очень интересные такие главы. У них есть две особенности. Евреи находятся в Вавилоне, страна чужая и языческая. И автор пытается убедить свой народ, что Бог, он в силах нашего Бога вывести их на свободу.
Ну, то есть практически для вот этих людей совершить невозможно.
Невозможное. И там аргументы двух видов. Первый род аргумента – это утверждение, строгое утверждение монотеизма. Бог, Он есть Господь всего мира, неба и земли, всех сил этого мира. Нет, то есть вот это торжество, Он сотворил небо и землю, Он творит тьму и свет, все. И нет никого подобного Ему, Он начало, Он конец, короче, и вот это вот все, Он вечен. Угу. Да? Вот это такое, вот это главы очень важные. Угу. Торжественное утверждение монотеизма. И второй момент, это ироничный момент, ироничный, потому что это осмеяние язычества. Осмеяние. Там все идет, это поэзия, а там вот в этой с 39 по 48 там 4 вставочки прозаических, где пророк, издеваясь, описывает, как люди делают деревянных, серебряных, золотых богов и подыскивают материалы, ставят их там, выпиливают. То есть вот это изделие рук человеческих. И он иронизирует и говорит, ну вот, вы уповаете на изделия рук человеческих, чего они могут? То есть он как бы убеждает их, что не бойтесь вавилонских богов, не бойтесь Вавилона, потому что его боги ему не помогут, потому что Бог един. Вот аргументы. Ну и под это дело вот подводится основная мысль. Основная мысль, что мы непременно вернемся. Ну, что же, Мария, может быть, тогда на сегодня мы наш разговор завершим, а дальше уже вот со следующей нашей встречи будем читать эти главы уже более внимательно, для того, чтобы рассмотреть вот эту логику вот этих аргументов, которые ищет убедить и вдохновить Израиль, да, в плену, и, конечно, увидеть в нем то, что относится к Евангелию, вот этот образ отрока Господа, который претерпел страсти для того, чтобы спасти свой народ и человечество.
Да, и у наших радиослушателей как раз будет время, чтобы заглянуть в Библию и, может быть, даже перечитать, как-то обновить в памяти как раз-таки главы книги Исаия с 39 по 48, ну а у кого сил хватит, можно до 66 главы пройти, чтобы в следующий раз понимать хотя бы немножко примерно, да, о чем мы тут говорим. Ну что ж, в следующий четверг в это же самое время мы продолжим читать книгу пророка Исаии Ветхого Завета. Напомню, что сегодняшнюю программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!